Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Ну, начинаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас баскетболист, президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириенко. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы так разочарованно почему-то сказали «здравствуйте», как будто вы что-то неправильно сказали уже.
Наоборот, так с таким умиротворением. Здравствуйте.
Можно выдохнуть.
Уже почти год, надо сказать, что как вы сменили, в общем, совершенно спортивную форму на форму не сильно спортивную, как президент РФБ. Вам в какой удобнее ходить?
Ходить удобнее, конечно же, в спортивной форме, вот, но так как у нас спортивная федерация, мы все-таки стараемся немножко уходить от такого официального дресс-кода и все-таки носить побольше спортивной обуви, джинсы.
То есть, но на работу вы ходите не в пиджаке, не в брюках?
Не всегда. Даже, скажу так, чаще не в пиджаке, только когда какие-то официальные приемы, встречи официальные.
То есть с неохотой, да, натягиваете это все?
С большой неохотой. Но на самом деле у меня хорошая привычка, потому что, играя в Национальной баскетбольной ассоциации за свою карьеру, там всегда был дресс-код, и на игру надо было приходить обязательно в костюме или в рубашке.
То есть... Подождите,
а потом переодеваться?
А потом переодевались в
шорты. Я знал, что эта тема вам понравится.
Девочка.
Да, действительно. Буквально, наверное, лет 7 или 8 назад там ввели правило, что игроки должны на игру приходить в костюмах, в галстуках, то есть достаточно таком солидном, официальном.
Чтобы их никто не узнавал?
Нет, видимо, потому что телеиндустрия очень такого высокого качества и следит за своими, за своим продуктом. То есть было принято решение, что игроки должны соответствовать картинке телевизионной.
Вы из автобусов, то есть выходили такие
красивые
препараты.
Скажите, а после игры надо было обратно переодеваться в костюм?
Конечно. Но мы же после игры не выходим.
А вы как девочки не делали так? Приехал в одном костюме, уехал в другом костюме, вот это все.
Ну, не знаю, может быть, кто-то так делает, но...
Потому что спортсмены, на самом деле, те еще модники. Даже в баскетболе, я помню, там очень много сережек всяких, там тату делают и так далее.
Про тату мы потом поговорим. А сейчас к менее веселой теме, на самом деле. 24 июля окончательно станет известно, пускает ли Международный олимпийский комитет, допускает ли к Олимпиаде наших легкоатлетов. Пока все не очень, скажем, радужно. Все предположения печальные больше, чем...
И на самом деле в свете последних событий думается, что все-таки не пустят.
Вы-то рассчитываете еще, что мы пойдем на Олимпиаду?
Ну, я могу рассчитывать или не рассчитывать. Есть факты, что пока, вот, насколько я знаю, да, наша легкоатлетическая сборная не на Олимпиаде.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне, да, принял решение о том, что мы не на Олимпиаде, и таким образом отклонил наш иск ОКР и наших спортсменов. Но тут же, я так понимаю, насколько мы понимаем вообще, еще 24-го только будет окончательно решаться этот вопрос. 24-го
числа. Насколько я знаю, да, МОК может принять это решение. Но мое мнение по этому поводу, я считаю, что те спортсмены, которые чистые, которые никогда не применяли допинг, они обязаны быть на Олимпиаде. Конечно же, те спортсмены, которые употребляют допинг, они должны быть наказаны. Здесь не может быть, скажем так, коллективной ответственности. Вот, и ну, мне даже странно вообще, что идет такая речь, потому что это не проблема российской сборной, это проблема антидопингового комитета. Если антидопинговый комитет не смог проверить спортсменов или не уделил должного внимания, есть же целые там 4 года между Олимпиадами для того, чтобы проверить спортсменов. Те спортсмены, которые у нас сейчас не попадают на Олимпиаду, но которые никогда не были уличены в допинге, какая их вина в этом? У вас же были все правильные инструменты для того, чтобы проверить этих спортсменов. Так проверьте их.
Спортсмены не виноваты. Виноваты, соответственно, функционеры в том числе тогда или нет? Или
только на мой взгляд, конечно же, это огромная проблема именно Всемирной допинговой ассоциации, да, которая на сегодняшний день есть. Которая
та самая ВАДА.
Которая в нужный момент не проверила спортсменов. То есть все же идет от этого, правильно? Проверили, человек чист, он может, и он допущен.
Ну, вот смотрите, сейчас
если человек
проверяют.
Не грязный, если он не, если он потребляет, тогда он должен быть наказан, тогда он должен быть не допущен. Вот и все. Очень простая линия. Здесь.
Хорошо, если все вот настолько просто, как вы говорите, это
почему
опять же
так сложно?
То, чего мы не понимаем немного. Когда спортсмен профессионально занимается каким-либо видом спорта, за него отвечает тренер, за него отвечают определенные врачи, которые ему дают какие-то препараты. Знает ли спортсмен, что именно за препараты ему дают? Знает ли, какие из них включены в запрещенные списки, какие не включены? Как бывший... Может быть, бывший баскетболист?
Да, конечно, бывший. Я бывший баскетболист. Я считаю, что здесь, конечно, может быть и вина доктора, несомненно, потому что не всегда спортсмен знает, что доктор ему дает, потому что это может преподноситься как действительно как витамин какой-то, да, для там, помощи тебе, вот, но не всегда оказывается, что это так. Но это уже, наверное, на совести докторов, но это никак не снимает ответственность, скажем так, с нас, как спортсменов, потому что...
Вы должны спросить.
Ну, прежде всего, да, прежде всего, наверное, надо у доктора спросить. Мы не всегда так делаем, иногда ленимся, и эта лень может сыграть с нами дурную шутку.
Смотрите, еще до решения Международного олимпийского комитета, но после решения спортивного арбитража в Лозанне, многие политики призывают наших спортсменов, независимо от того, легкоатлеты они или нет, бойкотировать Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Вы как относитесь вообще к таким призывам?
Ну, я считаю, что бойкоты, они не приводят ни к чему хорошему. Мы же видели уже и 80-го года Олимпиады, и 84-го. Золотые медали, завоеванные на таких Олимпиадах, они всегда для спортсмена будут менее ценные, потому что когда ты соревнуешься с самыми лучшими спортсменами в полном составе, потому что, ну, несомненно, если будет участвовать от России, да, там та же Елена Ясимбаева, да, там Шубенков, вот, те лучшие спортсмены, которые у нас есть, несомненно, победа над ними всегда дает определенное удовлетворение. Мне кажется, что никакая победа не будет полной, когда ты знаешь, что сильнейшие в том или ином виде спорта не участвуют. Поэтому, естественно, я считаю, что те, кто заслужил по силам, по спортивному принципу участвовать в Олимпиаде, обязаны участвовать в ней. Вот, и это не их проблема.
Хорошо, но если...
Какая проблема, какая вина Ясимбаевой, да? Вот я, например, этого не понимаю. Какая ее вина? Почему она не должна выступать?
Мы на самом деле только что практически пересказали ее заявление после решения суда в Лозанне, потому что она сказала, вот теперь вы можете выигрывать свои псевдозолотые медали, псевдо обыграв наших спортсменов, которые не приедут на эти игры. Вообще, на самом деле, вопрос-то больше к нашему, наверное, отношению. Если вы считаете, и сами в этом признались, что это не совсем справедливо, отстранение чистых спортсменов, может, как раз вот это и есть повод для того, чтобы бойкотировать Олимпиаду, нет?
Опять же, я говорю, что я плохо отношусь очень к бойкотам, да, когда говорят, надо бойкотировать. Ну и что это нам даст? Что нам даст бойкот?
Покажем, какие мы гордые.
Ну, это ни к чему никогда не приводит. Мы уже показываем, что мы гордые, и сами от этого страдаем. Вот, я считаю, что как раз здесь очень много от нас зависит от, скажем так, присутствия наших с вами земляков, соотечественников вообще в любых всевозможных международных комиссиях, органах, для того, чтобы вообще эти вопросы обсуждались еще на стадии...
А у нас же нет никого в ВАДА. Там же американцы в основном, разве нет?
Я не знаю, кто в ВАДА, вот, но вот в том-то и дело, что мы даже не знаем, кто у нас на сегодняшний день в ВАДА есть. Вот, я считаю, что просто как можно больше представителей России должно быть в различных организациях для того, чтобы мы своевременно эти ситуации могли избежать, проконтролировать...
А как это
или
сделать?
В нужном... Ну, подавать заявки, лоббировать. Это достаточно трудоемкий процесс.
То есть это проблема нашего Министерства спорта, потому что никто этого не делает.
Ну, я считаю, что это комплексная проблема. Это не тоже мы сейчас начинаем валить все на Министерство спорта. Вот.
И многие на Мутко валят.
И просят его отставки, требуют, а не просят. Ну, это как-то поможет? Должна быть какая-то сакральная жертва?
Ну, и мы любим очень, я говорю, что мы любим очень приносить жертвы какие-то, вот, но прежде всего, на мой взгляд, здесь это, в этой во всей ситуации проблема прежде всего самой ВАДА, которая в свою очередь не смогла определить спортсменов, которые могут, да, и которых... Почему? У меня просто один обычный вопрос. Почему нельзя сейчас проверить спортсменов если они свободны, да, у них ничего не обнаружено, почему они не могут выступать?
Потому что, может быть, ВАДА не хотят видеть российскую сборную.
Ну, вот это второй момент тогда. Если это настолько... Мы сейчас разговариваем со слагательным...
Это правда. Есть еще всякие расследования, те же расследования немецкого телеканала ARD, когда они обвиняют, в том числе наши спецслужбы российские, которые причастны якобы к допинговому скандалу. Вообще, как вы думаете, может ли это быть... чем-то настолько высокого уровня, какой-то такой истории.
Я очень не люблю, когда начинаются разговоры, что если бы... Мы не знаем правды. Я не знаю, так ли это было, не так. Поэтому просто спекулировать и гонять это туда-сюда, да, и не зная фактов, не зная правды, потому что я так правды и не услышал какой-то.
Это очень...
Пока есть доводы такие, я не могу принять для себя, сделать какое-то мнение, сформировать, было так или не так.
Хорошее замечание. В этом смысле, возглавив Российскую Федерацию баскетбола, стали ли вам более доступны некоторые факты? Как спортсмен, вы явно не имели отношения к каким-то закулисным играм, не знали какой-то дополнительной информации сейчас на новом посту своем. Допускают ли вас какой-то, не знаю, тайной, закрытой информации, касающейся российского спорта?
В баскетболе, конечно, я знаю больше, и знаю больше, скажем так, инсайда того, что происходит, да, у кого какие-то там договоренности, кто-то что-то там формирует, какие-то союзы. Вот, это, конечно же, я знаю. И что касается также там международного баскетбола, то есть мы в курсе каких-то событий, которые, например, на публику или на там общественное мнение еще не вынесены. Но это и правильно, потому что там некоторые договоренности, скажем так, не могут быть испорчены или... нарушены раньше времени, пока это еще не свершилось, потому что есть какие-то договоренности, которые еще не оформлены в контрактные какие-то обязательства, и, естественно, там общественное мнение заранее может нарушить эти договоренности.
Навредить.
Вот. Да, навредить может. Вот, естественно, какие-то моменты мы знаем, и знаем их раньше времени, вот, но это не касается как-то вот ситуации, которая связана сейчас с Олимпиадой или с расследованием там ВАДА.
А интриг много в РФБ?
В РФБ нет интриг. Все. Именно в РФБ.
Хорошо.
А в... Вот, я не знаю, кто-то, может быть, вокруг нас пытается что-то придумать. Вот, но на сегодняшний день я очень доволен работой нашей организации.
А когда вы пришли, вы столкнулись? Наверняка ведь вы в непростой момент приходили.
В 2013-м-то там было.
Почему 13-м?
Нет, вы в 15-м.
В 2013-м...
9 месяцев назад.
Началась там история с... Возможно,
эта история, видимо, закончилась так, что...
Да. Вы возглавили РФБ, собственно.
Да, я закончил карьеру свою, и мне вот удалось все-таки получить сразу такой пост после карьеры.
Смотрите, вот. Кто-то должен уйти в отставку, чтобы настало хорошо.
Ну, я надеюсь, что настало хорошо. Вот. Но действительно, за последние 9 месяцев очень много было сделано. Мы очень много перелопатили информации и собрали все как-то так воедино. Много еще проблем, но потихонечку мы пытаемся все...
Какие у вас проблемы?
Много разных, в том числе финансовых проблем. Там еще с прошлой администрацией, да, осталось нам долгов очень много. Вот, поэтому мы их выплачиваем потихоньку, но теряем время. Вот, то есть теряем время, что я очень не люблю. Мы некоторые проекты, которые нам хотелось бы запустить, мы не можем их сейчас запустить. Мы ждем, пока мы не расплатимся с долгами.
Вот, много долгов?
Еще порядка 170 миллионов рублей.
Мне кажется, это
вам в наследство осталось еще?
Нет, наследство осталось. Ну, где-то порядка 110-100 миллионов выплачено.
А чем зарабатываете?
Ой, господи.
В РФБ, в смысле, чем зарабатывают, а не вы конкретно?
Да, у нас есть взносы от клубов, то, что мы проводим соревнования. У нас есть партнеры, которые нам помогают, спонсоры, которые появляются в том числе и у национальной сборной. Вот, поэтому мы очень им благодарны.
Стоит сейчас напомнить несколько имен.
ООО, ОАО,
Василий Петрович.
Не, на самом деле у нас достаточно такие приятные спонсоры, которые они радуют слух. Это и Adidas компания,
и компания Аэрофлот. Не обошлись без этого.
И компания Сибур. Не надо забывать про компанию Mail.
Вы немножко сказали про национальную сборную, но в последние, например, после Олимпиады в Лондоне почему-то молчат, ну, нет такого, так много не говорят про сборную. Ушел Блад, стал тренировать Пашутин, да? Вот сейчас кто тренирует, вот так вот на скидку не скажешь, кто тренирует нашу сборную.
Ну, вы не следите просто так?
Ну, да, мы не следим. Ну, даже когда мы не следили, например, я же вот называю Дэвида Блата и Пашутина, да? Вот.
Ну, действительно, он, я член той команды с Дэвида Блата.
Да.
Вот, поэтому действительно были хорошие результаты, и в 2007 году команда выиграла золото на чемпионате Европы, и в 2012 году бронза на Олимпийских играх.
А до этого была бронза чемпионата Европы?
Да, еще бронза. Ну, короче, были хорошие,
были
хорошие результаты.
Прошли все?
Да. Но в 2012 году несколько игроков закончило свою карьеру в национальной сборной, я в том числе. Вот, и через пару лет я закончил вообще свою карьеру как баскетболиста.
Надежды не осталось.
И вот этот вот период как раз у нас с 2012 по 2015 год такой получился переходным, когда костяк сборной, который был там на протяжении 7 лет, вот сборная, которая выигрывала, да, он ушел, и появились уже молодые ребята, которые в тот момент начинали обороты, и поэтому получился такой небольшой спад, да, который...
То есть дело в игроках и в смене поколений, грубо говоря, не в тренере.
Нет, не в тренере, конечно. Легко говорить, когда тренер был на протяжении там 7-8 лет, да, и уже наработал эту базу. Конечно, тяжело всегда тренерам приходить и за один год построить команду, которая бы сейчас вот начала все выигрывать. Вот, а на сегодняшний день у нас действительно такой хороший костяк команды сформировался, включая Тимофея Мозгова, который сейчас, вы знаете...
Звезда.
Да, выиграл титул с командой Кливленд в NBA и подписал контракт с Лос-Анджелес Лейкерс. Вот, поэтому мы все...
Вы дружите с Мозговым?
Конечно. Ну, как же.
Ну, как же.
Потом Леша Швед, который вернулся из NBA и отыграл этот сезон в Химках. А Сережа Карасев, который играл в NBA, вернулся. В этом году будет играть в «Зените» в Санкт-Петербурге. Поэтому есть костяк из ребят, которые... ЦСКА команда, которая наша выиграла Еврокубки в этом году. Вот, там,
то есть нам не надо менять тренера?
У нас тренер новый. Сергей Базаревич. Это тренер, который... Я даже с ним играл. Вот, в 2000 году еще на Олимпиаде в Сиднее. Вот, поэтому он главный тренер у нас. И мы очень сильно, конечно, рассчитываем сейчас на эту команду, потому что у нас есть уникальный такой шанс всех, скажем так, вместе, да, объединить. И мы, кстати, представляем нашу сборную в субботу. Приходите в Лужники с 12 до 2 часов. Баскет-экспо. Большой город баскетбольный мы построили в Лужниках, поэтому там будет представлена национальная сборная, как раз все игроки, тренер. Там будет представлен разные кубки ЦСКА, который выиграл Еврокубки в этом году. Наш екатеринбургский УГМК, который выиграл женский Еврокубок. Мозгов привозит кубок Ларри О'Брайена NBA.
То есть можно будет потрогать?
Можно
потрогать.
Но я думаю, что не дадим, но сфотографироваться точно можно будет.
Слушайте, вот если бы вы не сказали, ведь мало кто узнал бы об этом
баскет-экспо. Да.
Ну, я опять говорю, если вы не знаете, это не значит, что
другие
никто не знает.
И тем не менее, есть некая проблема популяризации, рекламирования баскетбола в России. Вы находите, что это проблема?
Конечно, несомненно, это, во-первых, еще и самая главная задача федерации – популяризация нашего любимого вида спорта, то есть баскетбола. Вот, и на самом деле в этом году мы сделали очень серьезный шаг вперед по сравнению с тем, что было последние там 2-3 года. На телевидении практически в 8 раз больше было баскетбола, чем это было в прошлом году. И в следующем году мы надеемся, что эти цифры будут примерно такими же, даже больше.
Вы сотрудничаете как-то с Матч ТВ?
Конечно, это наши самые непосредственные друзья сейчас, вот, потому что канал спортивный, и ну кому как не спортивному каналу, и нам как не со спортивным каналом сотрудничать.
Смотрите, много-много всяких разных спортсменов NBA выпускают там свои, не знаю, кроссовки, одежды, все остальное. Где купить штаны каких-нибудь наших баскетболистов? Почему? Это же тоже элемент популяризации баскетбола своеобразный.
В этом году, в конце сезона, Алексей Швед, который играет в Химках, выпустил свою линию одежды, и в Химках на матчах можно купить ее.
А ваши еще где-нибудь, не знаю, залежавшие там?
Я не такой фанат одежды, поэтому без моей пока.
Еще я хочу вернуться к тренерам. Сейчас, мы знаем, что вы следите немножко за футболом.
сильно следите, чего уж.
Конечно, я слежу за нашим вообще любым видом спорта. Вот,
а футбол просто еще играете?
Мы очень любим и футбол, и хоккей, и
бадминтон. Дзюдо надо называть дзюдо?
Пускай дзюдо будет. На самом деле, тем более сейчас Олимпиада, и мы будем следить за любыми нашими спортсменами, будем болеть.
Мы уже последили за футболистами. Так как-то грустно.
Не очень удачно выступившими на Евро.
Ну, мы к чему? К тренерам. Сейчас в РФС сразу заявили, что иностранных специалистов не будет. И сейчас у них 4 кандидата, и вот решают, кого из них выбрать. У нас не было в баскетбольной сборной варианта иностранного специалиста пригласить. Ведь
конечно, были.
Денег нет?
Конечно, не в деньгах дело. У нас на сегодняшний день из российских специалистов очень сильно выделяются 3 кандидатуры. Это Василий Карасев, Евгений Пашутин и Сергей Базаревич. То есть это 3 человека, которые, скажем так, были игроками, перешли в разряд тренеров и состоялись как тренеры. У Василия Карасева была возможность со сборной поработать, у Евгения Пашутина была. Сергея Базаревича мы всегда как-то обделяли.
Да,
вот, и у него никак не доставалось этого времени. И все-таки мы, Российская Федерация баскетбола, мы прежде всего должны давать шанс нашим отечественным специалистам. Поэтому сейчас, мне кажется, вот настало время доверить Сергею Базаревичу. Вот, мы, естественно, сделаем все возможное, чтобы у него получилось. Сделаем так, чтобы прежде всего атмосфера в команде была хорошая. Вот. И я думаю, что у него есть шанс действительно вырасти в хорошую.
Слушайте, а мы запутались. А наша сборная по баскетболу, она не едет же на Олимпиаду, да?
К сожалению, она не едет на Олимпиаду.
А почему?
Все просто по спортивному принципу.
Причем
ни мужская, ни женская. В прошлом году не прошла квалификацию через чемпионат Европы.
Это вот то самое, возвращаясь к разговору, что смена поколений не собрался костяк еще. Это в чем?
Ну, я думаю, что это комплексная такая момент, действительно, и смена поколений, и потом, если вы помните, прошлым летом была действительно такая неразбериха вот с Российской Федерацией баскетбола. Было очень много исков против федерации, потому что нелегитимный был президент, и много было вот таких вот разговоров вокруг этого. Это 100% это большое влияние оказало на атмосферу сборной, потому что невозможно готовиться в нормальных условиях. Если я вот на себя даже примеряю эту роль, да, когда ты играешь за команду, невозможно, когда ты не знаешь, кто за что отвечает, если ты приезжаешь на сборы, непонятно, где ты живешь, непонятно, какое питание, где что, форма. То есть это очень много у тебя каких-то моментов в голове, и у тебя твой фокус с баскетбола сбивается.
Ну подождите, этим же не занимаются сами спортсмены. Они-то вполне могли себе тренироваться, играть.
Да, ну а кто будет отвечать за все остальное?
Если ты не знаешь, где тебе жить и есть.
Этим должны заниматься функционеры.
Кто должен заниматься? Ну, а если их нету как таковых на месте, то как заниматься?
В общем, через 4 года мы надеемся увидеть нашу сборную.
Да, я на это надеюсь. И у нас в этом уже в августе начинаются товарищеские игры. 4-6 августа всем в Химки. Национальная сборная играет против Беларуси и против Грузии.
Извините,
я пришла просто болеть за Беларусь.
Да, ну, неважно. За Беларусь, значит, поболеть.
Вообще, на самом деле, кто самый большой сейчас... Самый большой... молодец в сборной российской по баскетболу.
Кого можно выделить из игрока?
Да, кого можно как-то особенно выделить?
Мы уже говорили, конечно же, Тимофей Мозгов на сегодняшний день у нас такой хедлайнер, да, национальной сборной, и Леша Швед, я думаю, что эта связка будет ключевой для нашей команды. Вот, без обиды, да, там, для других ребят, которые у нас действительно есть ребята очень сильные, тоже Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич, который в ЦСКА играет, ребята, которые уже так зарекомендовали себя плотно, я с ними играл, и я знаю прекрасно их потенциал. Для Сергея Карасева будет очень интересный сезон, потому что не очень у него хорошо получилось в NBA, но так как он молодой парень, и у него действительно такой он опыт получил сейчас серьезный, и у него уже на много тысяч процентов будет другая роль в его команде нынешней, в «Зените». Вот, поэтому на него тоже очень сильная надежда, что он все-таки раскроет свой потенциал и будет действительно серьезной оружием для нас.
Скажите, вот вы несколько раз упомянули, я с ним играла, он хороший, он молодец. Никак ли не мешает вот эта вот какая-то дружба, когда вы определяете...
Когда вы шеф и босс.
Да, и определяете игроков в команду.
Мне кажется, что у нас не очень правильный подход. Шеф, босс. У нас принято такой стереотип вообще в стране, что те игроки, которые играют в сборную, они так должны нам. Угу. По факту, вот я беру просто голые факты, ребята тратят свое время свободное. Они не зарабатывают деньги за то, что они выступают в национальной сборной. Они жертвуют там свое время на то, чтобы приехать.
Зато они зарабатывают, если они выигрывают на международных турнирах в составе
сборной.
Что они
зарабатывают?
Премии какие-нибудь?
Это ничего. Разве? Поверьте моему опыту, это ничто по сравнению с контрактами, которые они зарабатывают в своих клубах. Ничто. Поэтому, когда говорят, это очень большое заблуждение, почему люди очень сильно, да, вот они там такие деньги, я, может быть, в футболе так, я говорю про баскетбол, да, про наш спорт. Это абсолютно заблуждение, когда принято считать, да, что вот все зарабатывают там деньги, вот они приехали. Вот. А по факту ребята сейчас играют, им не платится зарплата, они жертвуют свое время, тренируются, и еще мы будем боссами еще какие-то там меры к ним применять. Поэтому я сторонник того все-таки, чтобы, когда наши ребята приезжают в сборную, они прежде всего отталкивались от того, что хочу, желаю, могу. Что надо.
Уже после новостей мы поговорим еще об баскетболе.
И о жертвенности тоже.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях
баскетболист, президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Еще раз здравствуйте, Андрей. Вы много говорили о сборной до новостей и о том, что нет понятия сейчас шефов и боссов. А вот вы сами можете вмешиваться в какой-то тренировочный процесс? Ну, как вмешиваться? Давайте какие-то советы.
Может быть, я возвращаюсь к шеф-босс, может быть, в других федерациях это есть, но мы стараемся сделать так, чтобы у нас не было. А что касается вмешивания или вмешательства в процесс, я бы не хотел вмешиваться, и тем более, что я считаю, что если уже тренера мы выбрали, он должен полностью вести тренировочный процесс. Но в любом случае, если вдруг когда-то понадобится моя помощь, я открыт. И...
Готовы стать помощником тренера и выходить на площадку точно так же?
Ну, конечно. Если тренер мне скажет: Андрей, мне нужна твоя помощь, переодевайся и давай, мне нужно сейчас, чтобы ты на площадке здесь показал что-то или поучаствовал вместе, вообще не будет никаких проблем, я с удовольствием помогу.
Скажите, вам вообще интересно было бы возглавить сборную, ну, передавать, не знаю, каким-то вот напрямую свой опыт, опять же, подрастающим поколениям?
А в качестве тренера нет.
Именно тренера.
В качестве тренера нет. Почему? Я считаю, что я не тренер, и ну, каждый должен заниматься своим делом. И мне кажется, что тренер... Это такая тяжелая и неблагодарная работа. Вот, честно говоря, я просто не готов к ней.
А президент РФБ?
Благодарная? Другая специфика. Тоже не совсем благодарная работа, но я просто не учитель. Я очень не люблю учить других людей, да, и потому что я считаю, что у каждого человека должно быть там свое мнение, да, на что-то. И неправильно, я еще не люблю навязывать свое мнение. Нет. Хоть у меня и профессия такая, да, или там мой пост, он подразумевает определенные решения какие-то, но я все-таки стою на том, чтобы там вот даже со своими сотрудниками я даю инициативу проявлять людям.
Завершая карьеру игрока, вы в одном из интервью сказали, что вот, наконец, вы прям в предвкушении, что сейчас-то вы будете больше времени проводить с семьей. Ну что?
Удалось
и не удалось. Вот. Но с другой стороны, вот как-то я очень много думал на эту тему, и тяжело сразу перейти с такого графика, когда ты такие разъезды постоянные были, и ты очень мало времени проводил там, да, со своими детьми. Но, в принципе, ничего сейчас не изменилось, тогда я в таком же примерно режиме нахожусь.
Только в Москве.
Да, меньше нагрузки, скажем так, физической. Вот, но больше нагрузки там какой-то интеллектуальной, надо больше думать, больше там что-то просчитывать на несколько ходов вперед, кто куда и зачем, и в какой области должен у нас двигаться.
Успеваете младших детей? У вас их четверо, укладываете спать?
Да, конечно, но не так часто, но получается.
А ваши же родители, они ведь тоже спортсмены бывшие, тренеры, и вам в детстве хватало их какого-то внимания?
Да хватало. Мне кажется, что когда дети растут, им вообще это не нужно. Они
да ладно.
В школе. Они в школе, ну как, ну все в школе.
Если из ребенка растят вообще... спортсмена, то, наверное, может быть и нет. А всем остальным другим детям надо?
Ну, может быть, девочкам. Слушайте, ну мальчики, я помню себя, я вообще дома не появлялся. Я уходил в школу, потом приходил, кидал вещи, говорил: мам, привет, дай покушать. Поел, вышел во двор, все, давай, пока там мама в 9 вечера: Андрей, домой!
А во дворе-то вообще время было какое-то гулять? У вас же со скольки лет вы начали заниматься уже?
С 7.
Но это вообще, в принципе, всеми видами спорта. Вы же не только баскетболом
нет,
занимались
баскетбол
с детства.
Семья,
с семи,
там...
баскетболом.
А, именно с семи баскетболом. Да, у вас же еще были гребли, это не... или нет? Я что-то путаю, да?
Ты куда тебя внесло? Всегда баскетбол был.
Кто-то греб, я не знаю, кто-то бежал, что-то прыгал.
Значит, я действительно что-то путаю.
Сейчас, вот я не знаю, наше детство, оно было каким-то свободнее. Там раз, и ты вышел во двор, и тебя там... Никто и не переживал за тебя. Сейчас, мне кажется, наши дети немножко обделены.
Да, у меня есть няня.
А ваша жена занимается еще чем-то, помимо воспитания детей? Она
да, то, она то... работает со мной вместе.
Та-дам! У вас семейный подряд.
Семейный подряд.
А это сложнее или наоборот?
Ну, в нашем случае достаточно легко, потому что ну, мы как-то уже так привыкли друг к другу, скажем так. А мне кажется, что... это я понимаю, почему некоторым людям может быть тяжело.
Почему?
Ну, потому что есть какие-то вещи, на которых ты должен настаивать, тем более на такой работе, а здесь у тебя, получается, твоя жена, если она на своем стоит, ты на своем.
А вы подкаблучник?
У тебя может все перенестись это на, там, на домашнее. Мы как-то не переносим это. То какой вопрос?
Подкаблучник?
Я могу сказать все, что угодно, но по факту любой мужчина подкаблучник.
Ты дождалась правильно. А у вас, вы как-то говорили, что старший сын, когда он был маленьким, ему вообще было по барабану на баскетбол, он все время там в комнате сидел для детей, а потом в какой-то момент стал интересоваться и стал играть.
Комната для детей.
А сейчас как?
Действительно, у меня мой старший сын, ему сейчас 14 лет, он где-то, наверное, до лет 10-11, вот так как я играл, и он все время приходил на игры, и у нас специальная была такая семейная комната, где могли дети все, да, проводить время, пока родители играют.
На самом деле, такой трогательный момент, мы всегда, извините, что перебиваю, в конце матча, когда все дети выходят на площадку, обнимают своих отцов, это все время очень умилительно.
Да, и вот он все время играл, как-то так не придавал особого внимания, но в какой-то момент, по-моему, лет 10 ему было, его как-то торкнуло так, и он на... начал интересоваться, начал играть в баскетбол. И вот до 14 лет он доиграл в баскетбол. И вот только в этом году он пришел ко мне и говорит: пап, ты знаешь, вот сейчас...
Я завершаю карьеру.
Да, мне, говорит, баскетбол стал мешать учиться.
Ого!
И я, говорит, хочу прекратить вот профессионально так заниматься баскетболом. Я буду все равно играть чуть-чуть, но уже не так профессионально, как я вот раньше занимался. И я такой смотрю на него и думаю... Слушай, если бы мне так вот пришло, я бы сказал бы, блин, бросаю учебу, пойду дальше играть в баскетбол. Вот поэтому, ну, это на самом деле это честно, мне это очень сильно понравилось, да, то, что он так вот признал, все, ладно, хватит.
А тогда что, куда он больше направлен, что ему?
Он
больше...
очень сильно сконцентрирован на своей учебе сейчас, и у него он закончил вот сейчас там даже с благодарностью какой-то.
На собрание вас вызывает, а вообще в школу вызывает?
Ну, вызывает, но я не хожу.
А отчитывают за что-нибудь? Ну, не знаю, там вашу жену тогда, может быть.
Господи, ну как это все в обычных школах? Где-то отчитывают, где-то что-то набедокурил, где-то что-то сделал, где-то что-то сказал не так. Ну, конечно, бывает. Как, наверное, у каждого ребенка, ну, проходит определенный
период. Мы хотим спросить еще из вашего детства. Часто ваших-то родителей вызывали? Помните? Вы какой был вообще?
Честно говоря, не помню, что вызывали моих родителей, но уверен, что точно было. Потому что я такой достаточно активный, рос активным ребенком, и постоянно что-то куда-то бегали, что-то плевались кого-то.
Вы в спортшколе учились?
А кого-то плюнули, я помню, вызывали родителей. Вот, ну так вот. Зато на этом учились уже, знаешь, что не надо плеваться, надо себя вести
позитивно. Вам удобно было сверху на всех ножках. Или вы в спортивном классе учились?
В спортивном классе учился.
То есть там все были высокие. Девочки у вас были в этом спортивном классе? Конечно, или вы отдельно учились?
Нет, девочки были тоже. Тоже спортивные.
Это все баскетболисты?
Да. Мне, кстати, повезло. У нас есть девочка, которая сейчас закончила тоже свою карьеру. Наташа Водопьянова. Она играла в национальной сборной тоже. Mm-hmm. И мы учились с ней вместе вообще еще в самом там пятом-шестом классе. Вместе и за партой сидели. И мы прошли как-то так путь. И она в национальной сборной поиграла, и я. И вот закончили карьеры свои.
Часто бывает, когда вообще один бросок решает все. Вы помните такой бросок в своей жизни?
Конечно.
Какой?
Да и не один он был просто. Когда я играл еще в НБА, там один у меня был бросок, когда мы проиграли одно очко, а так как попадание считается как два очка,
то это для тебя.
За одну секунду как-то я добавил мяч в кольцо, и выиграли мы одно очко.
Вы гордитесь вот внутренне вот это, когда, знаете, про всяких певцов, не знаю, говорят, зазвездил. Вот вы зазвездили в какой-то момент?
Мы болели когда-нибудь звездной болезнью?
Ну, это невозможно. Ты же не можешь ответить на этот вопрос. Тебе кажется, что нет, это не только люди.
Хорошо,
со стороны.
Вас обвиняли люди со стороны в том, что вы ей болеете?
Ну, тебе, ты как, тебя, может быть, кто-то и обвинял.
Вам не говорили в лицо?
Может быть, и до сих пор обвиняют. Ты тут же не знаешь, сколько людей, столько мнений.
То есть в лицо вам никто не... Нет.
Нет, но я заметил такую вещь, что когда твой статус как-то меняется, да, либо там ты действительно уезжаешь куда-то там в лигу, да, и становишься как-то там лучше спортсмена, вот, люди вокруг тебя воспринимают уже по-другому. И, может быть, поэтому кажется, что как-то, ага, вот он там по-другому себя. А по факту ты, может быть, даже и не поменялся, но люди по-другому уже на тебя начинают смотреть и по-другому воспринимать.
У людей еще есть такое свойство навешивать сразу ярлыки какие-нибудь, ни в чем не разобравшись. А вы помните вообще, сколько бросков вы промазали, сколько матчей проиграли?
Да дофига.
То есть нет, не так.
Ну, конкретную цифру, конечно, нет, но и выиграл много, и проиграл много, и промазал много, и попал много.
Когда проигрывали, как себя чувствовали, как спали потом следующей ночи?
И как находили силы двигаться дальше?
Ну, мне кажется, что это неотъемлемая часть любого спорта.
Это поражение. Понятно, но все равно
мне кажется, что они тебя делают лучше, они тебя все равно закаляют. Ты проигрываешь, ты анализируешь, ты понимаешь, где ты делал какие-то ошибки и исправляешь их.
Скажите,
потом ты выигрываешь.
Сейчас я вас так, сейчас на больную мозоль. Вы хоть раз, когда проиграли, плакали где-нибудь себе втихую или не втихую?
Из-за поражения
да.
Нет.
А из-за выигрыша?
Нет, из-за какой-то ситуации, которая сложилась, да. Из-за поражения нет.
А когда выигрывали что-то Роналду, он плакал. Он часто плачет.
Нет, ну мне кажется, что это, наверное, от склада характера зависит или, от, может быть, от конкретной ситуации. Потому что, ну, ситуации разные. Может быть, действительно, он так долго шел с Португалии и там в течение 10 лет никак не мог ничего выиграть. Хотя он настолько успешный спортсмен, который с клуба на клубном уровне там все повыигрывал, вплоть до там всех индивидуальных призов. Но вот со сборной он не мог никак выиграть. И вот и, там 10 или 15 даже лет его не страдания, а вот такого, да, упорства, они все-таки были вознаграждены. Ну вот, наконец-то это пришло.
То есть слезы Роналду можно понять.
Да, видимо, это как-то отпустило его. При том, что действительно такой драматический финал, когда он получил травму в начале, и вот он шел, и вдруг тебя вот что-то, да, сверхъестественное, скажем так, останавливает, да, не спортивная...
Потому что Португалия должна была выиграть и без него, чтобы...
Неспортивная часть тебя останавливает. Это, конечно, очень сильно обидно. Мне кажется, что вот как раз слезы от обиды, они гораздо более... так свойственны.
А по жизни вам часто бывает за что-нибудь обидно?
По жизни?
Да.
Ну, я не вспомню так сейчас, не часто, скажем так, не часто, ну, может, какие-то мелкие там эпизоды. Что-то обидно, но что делать?
А я хочу вернуться на площадку, потому что я знаю, что у многих спортсменов есть какие-то свои ритуалы. Кто-то там что-то...
Ну, вообще суеверно, многие
целует
спортсмены.
Там крест, кто-то шнуровку у кого-то обязательно. У Джордана, кажется, была какая-то особая шнуровка, и он обязательно должен был видеть близких своих. У вас что-то такое было?
Мне кажется, любой баскетболист согласится со мной, что есть определенная рутина у каждого, да, или определенные... Не ритуал, а набор действий, которые он делает перед любой игрой. То есть он начинает там с того, что он кроссовок одевает сначала левый, потом правый, или там носок сначала тот, другой, там, или тейпы когда-то кладет, есть тейпы такие на ноги специально, чтобы не травмироваться, накладывается определенным порядком, потом там майка, потом надо обязательно съесть шоколадный батончик, попить воды, потом почитать книжку, послушать музыку, у каждого
вы
свое.
Вы прослушали ритуал только что, Андрей Кириенко.
Да, у каждого свое, поэтому здесь нет какого-то одного совета, да, что нужно делать для того, чтобы там быть удачным спортсменом.
Ну, а есть еще какие-нибудь, помимо вот этих обычных ритуалов, ну-ка, скорее, что необходимо просто для игры, да, там, надеть кроссовки, сделать что-то, не знаю, дома перед выходом?
Ну, там, язык в зеркало
не,
показать.
У каждого, я говорю, что у каждого свое.
Не, мы про вас спрашиваем.
У меня не было никаких таких особых ритуалов. У меня главное было очень сильно соблюсти свой там порядок перед игрой, распорядок дня. Вот, то есть там за 5-6 часов я должен был обязательно
пообедать. А если что-то
пообедать.
Вас собьет?
А? Ну, это просто неудобно. Ты стараешься не сбиваться все-таки с ритма.
То есть...
Ты просто некомфортно себя чувствуешь, если тебя что-то сбивает с ритма.
А сейчас точно так же это с вами происходит?
Ну, сейчас я не играю уже.
Нет, на посту президента РФБ.
Ну, у вас тоже должен быть распорядок.
Нет, сейчас как раз у меня распорядок дня, он очень рваный и гораздо хуже, чем когда был игроком. Потому что когда ты игрок, у тебя есть три разных состояния. Когда-то у тебя тренировки есть день, когда у тебя игровой день, когда у тебя выходной. То есть три состояния. А здесь распорядок дня не можешь запланировать сразу. То есть у тебя может быть встреча, может быть возникнуть какое-то собрание, может быть...
Интервью,
да. Ты можешь... Ну, очень разносторонние.
А выходные у вас теперь есть?
Я думал, что они у меня есть вот до определенного момента. И более того, мы с моей женой говорим, что, слушай, ну вот у нас 5 дней, мы обязательно суббота-воскресенье должны быть с тобой вместе. Но мы не учли специфику все-таки баскетбол такой вид спорта, что в суббота-воскресенье все время
матчи
какие-то, да, проходят. И мы, к сожалению, вот как-то наши выходные улетели тоже в трубу.
Но, тем не менее, сейчас лето, еще и кроме всяких выходных, можно хотя бы попытаться рассчитывать на отпуск.
Поедете куда-нибудь?
Хотелось бы.
Куда?
Да куда угодно.
На море.
Куда-нибудь на море, конечно.
А вы любите лежачий отдых или все-таки что-то активное должно быть? Музеи, там, театры?
Такая тоска в глазах, боже мой.
Я, конечно, ленивый. Я, конечно, хотел бы лечь где-нибудь и лежать, не вставать. Но это неправильно. И все равно нужно все-таки ходить и что-то новое узнавать. Я сам сторонник того, чтобы люди развивались, да, и все-таки какой-то прогресс шел хотя бы в голове у тебя, чтобы что-то новое узнавать, ходить в музеи, все-таки наблюдать за тем, что происходит вокруг. Но вот иногда лень побеждает, и ты приезжаешь куда-то. Ну, ладно. Я здесь полежу, а ты иди походи.
А еще мы знаем, что кроме музеев Андрей Кириленко ходит на концерты, например, Red Hot Chili Peppers.
Да?
Потому что дружит.
В Инстаграме басист,
ну, скажем,
да,
так, что дружит. Дружит,
громко?
Это, наверное, громкое слово. Приятельствует немножко, да. Вот, я действительно знаком с ребятами из «Горячих перцев». Вот, они очень крутые, и в какой-то момент мне удалось там познакомиться. Даже такой у меня был интересный спор. Пари, который я проиграл Энтони Кидису, вот, пришлось мне ему, так как он фанат такой серфинга, подарить серфборд.
Так, что же за спор был?
Спор был почему-то... Там, кстати, участвовал команда Лейкерс, за которую болеет Энтони Кидис. Я почему-то был уверен, что команда Лейкерс кому-то проиграла. И вот прям на 100% был уверен почему-то, потому что я видел вроде как новость, и я говорю, вот там Лейкерс проиграл, что он говорит, нет, говорит, Лейкерс выиграл. Я говорю, как Лейкерс выиграл? Нет, он проиграл.
Спорим.
Я тебе говорю, что выиграл. Ну вот, и как так мы зацепились, я говорю, нет, давай тогда спорить.
Азартный человек вы вообще?
Нет.
Кроме вот этого спора, есть еще?
Нет, ну это так, я люблю спорить, когда я уверен в чем-то, я был уверен на тот момент.
У РХЧП вышел новый альбом, как он вам?
Одна песня, конечно, нормальная, прям в топ, но я все-таки поклонник Red Hot Chili Peppers, конечно, старых, все Under the Bridge, Scar Tissue, вот, Californication, Danny California, вот это все мои хиты, и, конечно, на мой взгляд, из таких boys band, пускай будет, они уже men's band, но из как...
Old Man.
Да, они как группа, конечно, на мой взгляд, одна из топовых, ну, наверное, тройку топовых в мире, ну, если не первая даже на сегодняшний день уже, вот, входит, поэтому я, конечно, большой фанат.
Мне кажется, что наши слушатели нас не простят, если мы не спросим, кого из российских исполнителей вы столь же высоко цените?
Столь же высоко Земфира. Я считаю, что...
Вы же были на ее концерте.
100 раз. На самом деле Земфира очень любит баскетбол, поэтому...
То она сама играла?
В этот момент, да, она играла в баскетбол, вот. Поэтому взем ей большой привет ей. Она, на мой взгляд, она из немногих наших исполнителей, кто по музыке, по качеству музыки вышла все-таки из пределов нашей страны, на мой взгляд. Так выросла.
Кроме музыки, мы знаем, что вы еще любите компьютерные игры. И поговаривают, что вы однажды зависли там чуть ли не на 2 суток, играя в Warcraft, кажется,
ну,
нет?
Ну, я зависал не на 2 суток. На самом деле...
Врут, да? На 7?
Там, сейчас у меня, конечно, нет столько времени, чтобы проводить в компьютере. С 20 до 30 лет, особенно с графиком такого заокеанского баскетбола, когда ты постоянно на выезде, я очень много времени посвятил этой игре. Вот, потому что, ну, такой график, когда ты вылетаешь, например, утром в другой город, а игра у тебя только на следующий день. То есть у тебя, получается, весь вечер этого дня ты где-то в гостинице в Милуоке, штат Висконсин. сидишь, и, в принципе, нечего делать. Естественно, ты играешь там весь вечер в компьютерную игру.
В связи с этим вопрос. Знакома ли вам популярная в последнее время игра Pokemon Go?
Я видел, естественно, море вообще видео, да, видео.
Ну, то есть вы не ловили сами покемоны?
Нет, я не ловил покемона, вот, поэтому я тут завел разговор с своим товарищем, говорю, слушай, нам с тобой нужно, видимо, начать уже ловить покемонов. Вот, но это какое-то сумасшествие, и, видимо, такой прекрасный маркетинговый ход со стороны.
Как вы думаете, в РФБ есть покемоны?
Ну, и можно попробовать поискать. У нас 100% есть парочка покемонов. Я потом им там объявлю выговор на работе.
Вы не могли бы нам рассказать?
Как они там все, как они так работают, как покемоны, вот. Их нужно образовывать.
Вы хоть и не любите слово «шеф» и «босс», но вы строгий босс.
Ну, это неправильно меня спрашивать.
Не, ну, по ощущениям.
Я думаю, что нет, я не строгий, я все-таки более дипломатичный. Ну, я достаточно требовательный босс, если вещи какие-то не делаются так, как мне надо, значит, я заставляю переделывать снова, и будет переделано до тех пор, пока меня не устроит результат.
А папа, вы строгий?
Я бы сказал, что нет, наверное. Я все-таки... Я справедливый очень.
А дочь веревки из вас вьет уже или как?
Она пытается, и, конечно, ей все сходит с рук, но она очень хорошая девочка и послушная. Поэтому, естественно, когда девочка послушная, тут сам Бог велел
и сердце тает.
Ты можешь делать все, что хочешь. Вот. Но в каждый момент, любой момент, когда я говорю, вот это нельзя, все.
Я понимаю, сразу слышишь?
Вообще сразу. Ну, это уникальный, конечно, экземпляр.
А мальчишки?
Мальчишки, конечно, нет. Им нужно сказать 10 тысяч раз. Вот, и не факт, что будет сделано.
4 ребёночка. Вы на этом остановитесь?
Я бы, конечно, хотел больше, но думаю, что здесь пока пауза.
Хватит. Ну что ты, нужно 4 воспитать.
4
на ноги поставить.
Да, да, образование дать, все.
Слушайте, а вы вот действительно, вы бы хотели, чтобы кто-то из ваших сыновей, там, или, может быть, ваша дочь стали баскетболистами именно? Или,
ну, потому что у вас же и так баскетбольная династия с женой, да, получается, да, и продолжить ее.
Я никогда не стремился к тому, чтобы кто-то из моих детей, неважно, кстати, баскетбол или любой профессиональный спорт, ну, чтобы у меня кто-то из детей был профессиональным спортсменом, это вообще зависит только от них. Вот, а моя задача, мне кажется, как родителей, так дать им несколько направлений, и уже чтобы они сами выбрали то, чем они хотят заниматься, в какой мере они хотят этим заниматься. Вот мне кажется, что неправильно заставлять детей там как-то или форсировать их. Мы должны их чуть-чуть подталкивать, да, направлять, а дальше уже на них должна, прежде всего, наверное, душа лежать к тому, там, что они делают.
Сейчас я подумала о том, что не хотелось бы вам когда-нибудь в своей карьере занять пост министра спорта?
Честно говоря, нет, мне не хотелось бы занять пост министра спорта. Мне кажется, что люди должны все-таки заниматься, что у них лучше получается, да, и, ну, я всю свою жизнь провел в баскетболе, и если сейчас, вот, ну, даже виртуально, да, представить, что я нахожусь на позиции министра спорта, вот что я вообще могу знать там про кёрлинг, про волейбол, про футбол?
Ну, нарабатывается, Андрей, нарабатывается.
Ну, вот мы так и действуем все по принципу, что ай да авось как-нибудь наработает.
Да,
это
рубрики.
Неправильно. Вот. Мне кажется, все равно, если ты хочешь достигнуть хорошего результата в какой-то, ты должен прежде всего в ней побыть.
Хочу один вопрос до рубрики задать. Андрей Кириленко через 10 лет какой он?
Я надеюсь, что такой же.
Президент РФБ?
А, и в плане, да, профессии?
Ну, в плане вот... Что,
ну, я уже, наверное, думаю, что через 10 лет вряд ли я буду здесь. Наверное, через 10 лет я уже уйду на пенсию в этом сегменте.
Молодой пенсионер.
Хотя никто не знает. Вот, я как-то себе заложил такой период, наверное, десятилетка. Да, вот 10 лет, наверное, достаточно будет. Если, конечно, все пойдет там по плану.
Андрей,
может пойти не по плану, может пойти все по-другому.
Вот. Мы перешли к нашей традиционной рубрике, у нас совсем не осталось времени, катастрофически быстро летит время. 5 вопросов, 5 очень быстрых ответов по возможности. Что вы скрыли от мамы когда-то? Это первый вопрос.
Ну, я потом, кстати, рассказал, когда я вырос. У меня была такая дурная привычка, я ел пряники ночью, и почему-то так кусочки от них бросал за кровать.
А ну, как вот. Вы в крошках спали?
Нет, за кровать. Так,
вот, а потом находили?
Между стенкой и кроватью. Нет, я кидал их просто туда, кидал, скапливалось, фантики, например, от конфет туда бросал. Ну, вот. И мама там в какой-то момент уже, ну, вот уже когда взрослые были, я говорю, мам, вот я вот это делал. Она говорит, да я знаю, говорит, что ты делаешь. Я говорю, что ты мне никогда не говорила? Говорит, вот так вот.
Второй вопрос. С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
С какой блондинкой?
Да.
Почему надо обязательно блондинкой?
Потому что у нас вопрос, у нас программа была блондинкой.
То есть вас даже не смутило сейчас, да, что я сказал? Что нет, я нет. даже рассматриваю такое.
Нет, нет.
Да нет, ну, наверное, я бы не стал изменять своей жене. Неинтересно.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка? Я считаю, что никакой, у меня не было ошибок в моей жизни. Я отвечу, почему? Потому что мне кажется, что любой опыт, он даже если отрицательный, это хорошо, потому что ты учишься. Если у тебя всегда будет только хорошо положительно складываться, да, но мне кажется, это неправильно, ты тогда не учишься. Вот. А так любая ошибка, которую ты совершаешь, она тебя там в дальнейшем куда-то приводит, да, она тебя заставляет там подумать в следующий раз дважды.
У кого бы вы попросили прощения?
Да мог бы попросить прощения вообще у тех людей, кого я обидел, вот, потому что как правило, мы не знаем тех людей, кого мы обижаем, потому что как-то так пути могут разойтись, да, и ты не знаешь, может быть, человек там на тебя как-то затаил какую-то обиду, вот, поэтому если я вдруг кого-то обидел, извините, сегодня прощенная у нас, да, воскресенье.
Кто ваш лучший друг? Это последний вопрос.
Он сидит тут там в соседней комнате.
Ну, назовите его, чтобы все знали.
Меня зовут Евгений. Евгений мой друг.
Евгений не слышит, к сожалению. Нет, слышит, а... Ну, вот сейчас он отреагировал. Спасибо большое. Андрей Кириленко был у нас в гостях, баскетболист, президент Российской Федерации баскетбола. Спасибо большое.
И очень высокий человек, я смотрю.
Пойдем сфотографироваться.
Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Через неделю услышимся. Пока.